Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть 5.
Достаточно часто можно встретить ситуацию, когда человек действительно хочет стать духовным. Когда мы читаем различную литературу, книги, статьи, программы сегодня есть на аудиокассетах, на видеокассетах, где разные люди говорят о духовности, по-разному говорят, по-разному ее представляют. Я сегодня хотел бы, до того, как мы будем с вами говорить о исполнении Святым Духом, несколько слов сказать, взяв те тексты, которые в Писании говорят о духовности. То есть, что такое истинная духовность или библейские признаки духовности. Вот если мы с вами хотим быть духовными, и немножечко ниже мы будем говорить о том, что это такое, что значит быть водимым Святым Духом, что значит быть исполненным Святым Духом. Итак, если мы хотим, если мы интересуемся этим, если это значительная часть нашей жизни, то вот давайте посмотрим, что Писание говорит о том, кто такие духовные люди. Во-первых, Писание очень ясно говорит о том, что духовностью отличаются те люди, которые принимают Евангелие Христово и послушны Ему. То есть, смотрите, очень много людей в мире, которые слышат Слово. Многие люди, которые читают Библию, имеют доступ, тот или иной доступ к тексту Священного Писания, к информации, которую Священное Писание передает. Тем не менее, далеко не все люди ее воспринимают. Больше того, далеко не все люди послушны этому Евангелию. И вот Священное Писание говорит нам, посмотри, 1 Коринфянам 14, глава 37 стих. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». То есть, смотрите, апостол Павел представляет Евангелие. Это Евангелие иногда сложно нам понимать. Иногда я слышу, люди немножко жалуются, говорят, ну слишком сложно это понимать. Но вы знаете, почитайте послание к Галатам, почитайте послание к Римлянам. Это Евангелие апостола Павла, Евангелие, которое он представляет. Иногда это Евангелие действительно требует определенной концентрации, чтобы мы могли его понять, воспринять своим сердцем. Так вот, апостол Павел говорит, если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет. То есть духовный человек – это тот человек, который воспринимает Евангелие Иисуса Христа такое, какое оно представлено в Священном Писании. Неразбавленное, неизмененное, не какое-то популяризированное, а такое, каким представил его Дух Святой, начертав на страницах Священного Писания. Это один признак духовности. Есть еще один текст, который говорит об этом же самом. Посмотрите, 1 Коринфянам, 1 глава с 10 стиха. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли Духа не мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Посмотрите, о чем идет речь. Дело в том, что человек, который не имеет Духа Святого, живущего в нем, который не родился свыше от Духа Святого, когда он соприкасается с истиной, с той информацией, с теми принципами, которые написаны Духом Святым, они для него непонятны. Они для него, посмотрите, написано, он почитает это безумием. Для него это невозможно выполнить. Для него это невозможно, с этим невозможно согласиться. Он вот с этой страничкой будет соглашаться, с этой не соглашается. Или 99 согласится, с одной не согласится. Это душевный человек, то есть человек, который не имеет Духа Божьего. Но человек, о котором сказано, мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога. Вот этот человек способен, он в резонанс действует со Священным Писанием. Почему? Потому что тот же самый Дух Святой, который написал Священное Писание, этот же самый Дух живет в сердце человека. И он делает его способным открывать себя к Писанию, вникать в Писание, наполняться Писанием. Второе качество – духовность – это единение с другими христианами. Посмотрите, первое качество духовности, речь идет о нашем единении с Богом, мы понимаем то, что Он говорит, мы Евангелие Его принимаем. Второе качество, которое следует, Это человек, который способен иметь единение с другими христианами, с народом Божьим. Посмотрите 1 Коринфянам 3 глава с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Вот духовность где проявляется. Он говорит, я не мог говорить с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Посмотрите, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? То есть еще одно проявление духовности – это способность жить в единении с другими христианами. К сожалению, вот этот аспект духовности очень часто подвергается искажению, очень часто он перевернут. Очень часто люди думают о себе, что они очень духовны, тогда, когда они могут поругаться со всеми, за истину, конечно, за их представление истины. И за эту истину они готовы, нарушить все барьеры, нарушить всякие правила приличия, быть человеком неприветливым, быть человеком суровым, раздражительным, но зато за истину. Посмотрите, апостол Павел говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Духовность всегда будет проявляться в том, что человек способен жить в единении с христианами. Вы скажете, ну да, с христианами я не смогу. Ну не с ними. Потому что посмотрите, какие они. Один туда гнет, другой туда гнет. У одного такой характер, у другого такой характер. Дело в том, что церковь Иисуса Христа как раз вот и состоит из разных-разных людей. С разными-разными отличительными особенностями, качествами характера. С разным уровнем воспитания. С разным прошлым, откуда люди пришли. Так вот, духовный тот человек, который способен вот с этими людьми, которые есть, находить общий язык, способен жить с ними, способен не делиться с ними, способен не отодвигать себя в сторону, способен не противопоставлять себя другим. Апостол Павел говорит, когда один говорит «я Павел», другой «я Аполлосов», не плотские ли вы? Это второе качество духовности. Есть еще один текст, который мы встречаем в Священном Писании. Это желание помогать тем, кто ослаб. Очень важное качество. Посмотрите, Галатам 6 глава. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, в духовном сказано, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждое за собой, чтобы не быть искушенным». Посмотри, еще одно проявление духовности. Духовный человек, он всегда будет способен с кротостью и с любовью исправлять тех, кто где-то оступился, кто где-то, написано, впал в согрешение, если и впадет человек в какое согрешение. Это несколько слов, которые Писание говорит о том, что такое духовность, что значит быть духовным. Когда мы говорим о действии Святого Духа, мы касаемся такой темы, которую очень трудно нам передать на нашем человеческом языке. Это всегда проблема. Всегда, когда библейские авторы касались Бога, Его действия, Его проявления, они всегда вынуждены были прибегать к каким-то метафорам, к каким-то образным выражениям. Если вы помните, когда Иоанн описывает Новый Иерусалим, и вот он пишет, улицы как чистое стекло, или, значит, основание как жемчужины. То есть он не находит эквивалента в нашем человеческом языке, в наших понятиях, в том, что мы знаем, нет достаточного эквивалента, которым можно было бы выразить. Так вот, когда Иисус Христос, когда ученики говорили о Святом Духе, они всегда применяли образные выражения. Мы встречаем на страницах Священного Писания несколько таких образов, которые характеризуют действие Святого Духа. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня мы будем говорить об исполнении Святым Духом, и это тоже образ. Это тоже образное выражение, это тоже метафора своеобразная, которую библейские авторы используют для того, чтобы объяснить нам лучше, как действует Святой Дух в нашей жизни. Посмотрите, крещение Духом Святым. Это одна из метафор, это погружение в Духа Святого, или Дух Святой погружает нас в тело Христово. 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих. Еще одно образное выражение – это излияние Святого Духа. И у некоторых людей это ассоциируется с чем-то, знаете, с каким-то сосудом, из которого что-то вылили. Но на самом деле это не так. На самом деле Бог есть Дух, и Дух Святой наполняет все всегда. Но только вот в этой ситуации, когда Иаиль говорил об этом, и когда Петр цитировал слово Иаиля во 2 главе 17 стихом книги «Деяния апостолов», он говорил о том действии Святого Духа, которое как поток. Вот как поток ливневый наполняет землю. Вот что-то подобное, он говорит, излияние Святого Духа. Следующее, хождение в Духе. Это еще одна метафора, образный такой прием, которыми авторы Нового Завета пытаются выразить. Они говорят о том, что человек, который ходит в Духе, это человек, который ведет себя, поступает, действует, мыслит. Вся его жизнь, она наполнена Духом Святым. Она пронизана, она пропитывает каждую клеточку его всего естества. И поэтому лучшего выражения не находят, как говорят, хождение, ходить в Духе Святом. Еще одно выражение – запечатление Духом. Ефесянам 1 глава 13 стих, там написано о том, что вы запечатлены обетованным Святым Духом. То есть печать поставлена. Опять-таки, нет ни на ком печати. Это не какая-то вещественная печать, которую можно пощупать. Но это действие Святого Духа, которое происходит один раз, и которое каким-то образом отмечает нас, которое запечатлевает, которое соединяет нас в Боге, который укрепляет, утверждает спасение, которое мы получили, запечатлены в день искупления вашего, так написано. Еще одно образное выражение. Помазание Духом Святым, или помазание Духа, и 1 Иоанна 2 глава 20 стих, сие помазание учит вас. Это слово или эта метафора берет свое начало в Ветхом Завете, тогда, когда помазывали елеем. В различных ситуациях, и это всегда означало посвящение на какое-то особое служение. То есть речь шла о помазывали священников, помазывали царей, помазывали пророков. Вот. И это было знаком Божьего присутствия, Божьего какого-то наполнения этого человека. И поэтому в Новом Завете используют эту метафору, то есть это сравнение. Помазание Духа, которое учит. Речь не идет о масле. Речь не идет о том, что Дух Святой каким-то образом принимает форму чего-то жидкого и где-то там что-то помазывает человека. Нет, это образное выражение, которое символизирует определенное действие Святого Духа на человека. И последнее, образ или метафора, о которой мы сегодня будем говорить, это исполнение Духом Святым. Опять-таки, говоря об исполнении Святым Духом, я хотел бы сказать, что это та форма, которую апостолы, которую авторы Нового Завета применили для того, чтобы показать нам особое взаимоотношение между нами людьми, между христианами, между теми, кто познал Господа, между теми, кто пришел ко Христу, кто родился свыше, и Богом, Духом Святым, который наполнил сердце человека, который проник в сердце человека. Опять-таки, я хочу еще раз повторить, что речь идет о метафоре. Речь идет о том, что у нас где-то внутри, в нашем теле, есть какая-то склянка, есть какая-то емкость, куда доливает Бог Дух Святой и чуть-чуть наполняет, или потом он куда-то просачивается и уходит, потом опять доливает Духа Святого. Не об этом идет речь. Речь идет об особых взаимоотношениях между христианином, который принял Иисуса Христа, который родился от Бога, у которого его Дух, обновленный Дух, соединен с Духом Божьим. И каким-то образом этот человек строит свои взаимоотношения с Духом Святым на другом уровне или на новых принципах. Об этом подробно говорить сейчас. До того, как мы будем говорить о том, как исполняться Святым Духом, я хотел бы, чтобы мы коснулись, посмотрели в Священном Писании, что оно говорит о том, что такое исполнение Духом Святым. Мы уже сказали, что это метафора, то есть это выражение, которое сравнивает действие Духа Святого с вот этой жидкостью, которая наполняет, как бы наполняет сосуд или наполняет что-то. Дело в том, что когда мы читаем Новый Завет, в Новом Завете слово «исполняться Духом» или «исполнение» или «исполнился Духом Святым» употребляется 14 раз. Во всем Новом Завете 14 раз. Причем 8 раз его использует Лука в Евангелии от Луки и в Деяниях апостолов. И потом несколько раз использует апостол Павел. 14 раз Лука и 6 раз апостол Павел. Когда речь идет о использовании вот этого слова, этой фразы, ученики, авторы Нового Завета, говорят о двух явлениях. Опять-таки, нам очень важно это понимать, потому что, когда мы встречаем исполнение Духом Святым, мы склонны считать или уравнивать одно и то же. Уравнивать эти вещи и сводить их к одной какой-то величине. Но на самом деле, если мы проанализируем внимательно то, о чем говорит Священное Писание, мы увидим два разных типа исполнения Святым Духом. Один тип, который представляется особым или суверенным, я так его называю, исполнением Духом Святым. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что происходит по воле Божьей. Что происходит тогда, когда люди совсем его не искали. Второй тип – это когда человеку повелено «исполняйтесь Духом». Это то исполнение, которое зависит от состояния человека, зависит от его условий определенных. Мы сейчас поговорим об этих двух разных видах исполнения Святым Духом. Интересная вещь, что вот всегда, когда речь идет о особом, суверенном исполнении Духом Святым, Новый Завет использует особое слово греческое. Я не сторонник приводить греческие слова, потому что очень часто мы не можем понять их суть, или, во всяком случае, они для нас не знакомы. Тем не менее, в этом случае, я думаю, что нам не помешало бы вспомнить или посмотреть именно на греческий язык, на то, что сказано в греческом языке. Дело в том, что все те случаи, когда речь идет о особом суверенном исполнении Духом Святым, представлены особым греческим словом – «пимплейми». То есть специальное слово. Больше того, всегда вот эти случаи исполнения, суверенного исполнения Святым Духом, они связаны с особым событием или задачей. То есть вот особое событие, которое стоит сейчас, и это событие, на это событие Бог дает особую силу человеку. Он исполняет человека Духом для того, чтобы дать ему силу. Эти события всегда необычные. То есть это что-то такое чрезвычайное, что-то такое, где нужно было особая какая-то форма действия Божьего. Это исполнение всегда было совершаемо по Божьей инициативе. Я немножечко еще углубленнее скажу. Дело в том, что всегда, когда мы читаем вот эти 8 случаев употребления этого слова «пимплейми», всегда они стоят в пассивном залоге. То есть речь идет о том, что Бог инициирует их. Речь идет о том, что не человек инициирует, а Бог инициирует. Бог каким-то образом, по своему провидению, Он наполняет человека, и Он действует. Несколько примеров я приведу. Посмотрите, первый пример. Луки, 1 глава, 41 стих. «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась». Я в скобочках перевел «стала исполнена». Это буквальный перевод этого пассивного залога. И Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». То есть, посмотрите, это особая ситуация. Елисавета, которой Бог сказал, что у нее родится сын, который будет великим, и который Бог открыл, что у Марии также будет сын, и у Марии тоже будет особая роль, и ее сын будет играть особую роль. И когда она встречается, когда она видит Марию, вот в этот момент что-то происходит. Написано, младенец взыграл. И написано, она исполнилась Святого Духа, и она стала пророчествовать, она стала провозглашать то, что Бог ей сказал. Еще один пример. Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. Речь идет о дне Пятидесятницы. Когда они собрались и молились, когда они были вместе, и написано, и исполнились, или были исполнены все Святого Духа, и начали говорить на иных языках, как Дух повещевать. Это особый, уникальный момент в истории Церкви, когда Бог своей суверенной властью наделяет этих учеников, которые собрались в Иерусалиме, которые находились в состоянии ожидания после того, когда Иисус Христос вознесся, наделяет их особой силой, и Он делает их способными говорить иными языками, проповедуя Евангелие тем людям, которые собрались вокруг. Еще один случай, один пример такого же особого суверенного исполнения Духом Святым. Деяния апостолов, 4 глава, 8 стих. «Тогда Петр, исполнившись Святого Духа, сказал им, начальники народа и старейшины израильские». Вы помните, эта ситуация сложилась тогда, когда они исцелили человека, и когда к ним пришли и стали говорить, что какую силою, как вы это делаете. И у Петра это была первая такая явная встреча, или первое явное противостояние с начальниками и старейшинами народа израильского. Посмотрите, Бог в особой ситуации дает особое слово. Он вдохновляет Петра, и Он дает ему способность действительно сказать то, что нужно было услышать этим начальникам и старейшинам израильским. Вот это один тип исполнения Духом Святым, о котором сказано в Писании. Это то, что Бог делает, это то, что Он делает по своему усмотрению тогда, когда это необходимо. Но мы имеем дело в Писании еще и с другим типом Святым Духом, которое повелевается нам, чтобы мы, верующие люди, стремились, искали и достигали того, чтобы быть исполненными Святым Духом. Это и с Духом Святым связанное с состоянием христианина. То есть это определенный характер жизни христианской. Точно так, как первый тип исполнения Святым Духом выражено одним словом, так вот второй вот этот тип, который связан с состоянием христианина, тип исполнения Духом Святым, он всегда во всех случаях выражается уникальным греческим словом «плеро». Это слово, которое всегда используется для того, чтобы подчеркнуть вот это обстоятельство, когда человек сам имеет ответственность, и когда речь идет о его характеристике жизни, не о каком-то одном событии, когда оно связано с характеристикой жизни. Оно всегда связано с внутренним отношением христианина к Богу. То есть это внутреннее состояние, это наше восприятие Бога, это наша внутренняя оценка духовной атмосферы, оценка того, что Бог делает, наша расположенность к Богу всегда передается, или это слово с этим связано. Оно всегда предусматривает определенные условия. То есть для того, чтобы было это исполнение, всегда что-то нужно. То есть ответственность человека что-то сделать для того, чтобы это исполнение произошло. Оно повелевается. То есть речь идет о том, что Писание повелевает нам искать этого исполнения и стремиться к этому исполнению. Она является одной из характеристик духовной зрелости. То есть речь идет о том, что в нашей жизни Бог ставит цель. Он говорит о том, что мы духовно будем возрастать в той ситуации, в том случае, если мы будем исполняться Духом, если мы будем представлять себя, свою жизнь, свой внутренний мир в распоряжение Святого Духа. И мы немножечко попозже коснемся, что это такое. Сейчас я хочу несколько примеров привести такого исполнения. Да, это должно быть нормой христианской жизни. Посмотрите несколько примеров. Луки, 4 глава, 1 стих. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыне». Посмотри, вот здесь исполненный, это уже не глагол, это прилагательное. Прилагательное, которое касается, описывает Иисуса Христа, описывает характер, описывает его внутренний духовный мир. Он исполнен Святого Духа. Или посмотри еще один, 6 глава Деяний апостолов, с 3 стиха. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных и каких еще? Исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу». То есть, посмотрите, речь идет о том, что апостолы говорят в церкви. Они говорят в церкви, знаете что, нам нужны диакона, Нам нужны люди, которые бы занимались вот этой службой, пеклись бы о столах или заботились о материальных вопросах в церкви. И вот для того, чтобы выбрать правильных людей, для этого ученики говорят, посмотрите вокруг и найдите тех, которые, жизнь которых характеризуется исполненностью Духом Святым. То есть это люди, которые находятся под влиянием Святого Духа. То есть это не разовая какая-то акция, это не какое-то одно кризисное действие, где Бог по-особенному как-то действует. Это характер жизни человека. И апостолы говорят, посмотрите и найдите тех, которые исполнены Святым Духом. И именно их мы поставим на эту службу. Еще один текст, Ефесянам 5 глава 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». В этом случае то же самое используется вот это слово «плеро». И хотя это повеление, но это повеление в очень интересной форме, опять-таки необычной форме, в которой оно никогда в другом случае не использовалось. Это повеление касается продолжительного времени. Мы об этом немножечко поговорим. То есть речь идет не об одной акции, не об одном действии, о котором говорит апостол Павел и призывает, вот исполнитесь сейчас. А точнее, он говорит, будьте исполняемы Святым Духом всегда. Итак, мы коснулись два различных духовных явления, которые в нашем русском переводе везде связаны с этим словом, одним словом, исполнение Духом Святым. Как мы уже наблюдали, что в греческом языке это два разных слова. Одно слово говорит о особой акции Божьей, второе слово о нашем действии по отношению к Богу и тому, что происходит в духовной сфере в это время. Несколько слов коснемся о значении вот этого повеления в Ефесянам 5 глава 18 стих. Опять-таки, до того, как мы будем говорить о условиях, о процессе исполнения Святым Духом, я хотел бы, чтобы мы немножечко лучше поняли, что это такое, что нам делать, о чем это повеление, к чему оно нас призывает. Вот эта форма глагола, которая переводится у нас как «исполняйтесь», «плероусе», очень сложная для нашего русского уха, ее сложно слышать, тем более еще сложнее произносить, но тем не менее, эта фраза или это слово буквально означает следующее. Будьте постоянно исполняемы Святым Духом. То есть речь идет не столько о активном действии, это пассивный залог. То есть это то, что человек, чему человек представляет себя, чтобы Бог его наполнял, чтобы он исполнялся. Во-первых, это повелительное наклонение. То есть это то, что касается нас. Речь идет о том, что когда Священное Писание повелевает, оно повелевает нам для того, чтобы мы это исполняли. То есть это касается нашей воли. То есть повелительное наклонение или повеление в Писании всегда апеллирует к нашей воле. Речь идет о том, что Бог повелевает нам, каждому христианину, каждому человеку, который познал Господа. Неверующий человек не принимает того, что от Духа Божия. А верующий человек, который знал Бога, вот к нему это повеление сегодня обращено. Это повеление касается сегодня каждого христианина. И это повеление говорит о том, что он что-то должен сделать. Следующее. Это страдательный или пассивный залог. Речь идет о том, что когда это повеление мы слышим, это повеление включает в себя наше действие, которое предоставляет себя действию Божьему. Очень важный момент. Это не праведность, которую мы сами генерируем. Это не духовность, которую мы сами достигаем. Но это то, что мы делаем, отдавая себя в Божье распоряжение. Предоставляя территорию нашей жизни – влиянию вот того Святого Духа, который поселился в нашем сердце, который родил нас свыше. Позвольте Ему действовать. Апостол Павел говорит, позвольте Ему формировать ваши мысли, позвольте Ему формировать ваше мировоззрение, позвольте Ему контролировать ваши эмоции, позвольте Ему определять ваши действия, ваши решения и так далее. Это страдательный залог. Следующее, настоящее продолженное время. Речь идет о том, что это повеление касается нашей жизни. Это не то, что сказано сейчас, вот исполнитесь Духом Святым, а завтра не знаю, что будет. Это не какая-то острая ситуация, которая вот сегодня требует особой степени духовности. Это то, что должно стать характеристикой жизни. Он говорит, будьте постоянно исполняемы Духом Святым. На протяжении всей вашей жизни, на протяжении каждого мгновения вашей жизни, каждая ситуация, каждая маленькая или большая, значительная или незначительная ситуация, будьте постоянно исполняемы. Это характеристика нашей жизни. Итак, это значение повеления «исполняйтесь Духом». Теперь давайте посмотрим на условия. Говорит нам о некоторых условиях, когда это происходит. То есть, что нам нужно сделать? Смотрите, мы разобрали о том, что исполнение Духом Святым – это очень интересная фраза, интересное повеление, которое касается того, что мы подчиняем себя влиянию Божьему. То есть, исполнение Духом Святым, по сути дела, это подчинение себя, своего естества, своего мышления, своих чувств, своей воли, своих действий, своих слов, всего нашего мира, подчинение себя влиянию Святого Духа. Таким образом, для того, чтобы вот это влияние имело место, для этого нужно несколько условий. Во-первых, нужно устранить препятствия для этого влияния. В нашей жизни всегда есть какие-то препятствия, что-то, что препятствует этому влиянию. Во-вторых, нужно позволить ему наполнять нас. И в-третьих, нужно повиноваться вот этому наполнению. И Писание говорит об этих вещах в разных местах, поэтому мы сейчас отметим или остановимся на нескольких текстах. Первое. Очень важный или самый важный, может быть, элемент, связанный с исполнением Святым Духом. Дело в том, что Дух Святой никогда не имеет общения с человеком, который имеет грех и терпит его. Человеком, который живет, у которого есть известный грех. Человек, который в сознании своем знает, что он грешит, согрешает, или каким-то образом в его жизни есть что-то, что противится Богу. Всякий грех – это противление Богу. Если человек грешит и противится Богу, у него нет общения с Богом. Посмотрите, об этом очень хорошо сказано в 1 Иоанна, 1 глава. И вот благовествование, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Посмотрите, это первое условие. Для того, чтобы нам иметь общение с Богом, для этого нам нужно каяться. Для этого нам нужно приходить к Богу, для этого нам нужно постоянное осознание нужды в Спасителе. Нужды в том, кто снимет с нас грех, нужды в том, кто нас прощает, нужды в том, кто освобождает, очищает нашу совесть. Это то, о чем говорит здесь Иоанн. Посмотрите несколько шагов, связанных с этим. Исповедуйте ваш грех перед Богом, если нужно, перед людьми. Если вы согрешили перед человеком, исповедуйте, попросите прощения, освободитесь от него. И все, чтобы оставить этот грех. Доверьтесь Богу, сделайте все, чтобы этот грех, обойдите его десятой дорогой, чтобы он не имел места в вашей жизни. Любой грех является противлением Богу и поэтому препятствует нашему общению с ним. Это первое условие, которое мы встречаем на страницах Священного Писания. Между прочим, об этом очень хорошо сказано во второй главе первого послания Петра. Помните, написано, «Итак, отложивши всякую злобу, злоречие, злословие, зависть, лицемерие со всякою злобою, отложивши, возлюбите чистое словесное молоко». Так, второе условие. Насыщайте свое сознание Словом Божьим. Посмотрите, очень интересная истина. Многие люди гонятся за Духом Святым, пытаются как-то поймать его влияние. По-разному говорят. Иногда люди говорят, вот здесь было помазание. Это очень сильно используют, эксплуатируют сегодня в различных кругах. Вот здесь было, ну, они имеют в виду особое какое-то проявление Святого Духа. Но посмотрите, простая истина. Дух Святой в самой большой форме присутствует в этой книге, в Священном Писании, в Библии. Почему? Потому что он ее написал. Больше того, он не просто написал здесь какие-то спорадические высказывания, которые здесь появились, там появились, там появились. Он представил здесь системный взгляд на все то, что нужно знать людям. То есть Дух Святой излил себя в этой книге. То есть написано о том, что эту книгу писали святые Божьи человеки, будучи движимы кем?
Духом.
То есть Дух Святой представил себя в этой книге. Он в слове, он выражается сегодня. Теперь смотрите, какую большую ошибку допускает, которая ищет Духа Святого в каких-то особых событиях, особых переживаниях, особых чувственных каких-то эффектах, и забывает о том, что Дух Святой выразил себя, что он открыл себя в этой книге, что он стучит каждому человеку и говорит: «Я вот здесь, я себя здесь излил, я себя, свою волю, свои принципы, свои ценности я вот здесь выразил». Тем не менее, люди игнорируют. Или, что еще интереснее, кстати, вот это очень распространенно во многих кругах, которые много говорят о помазании, о исполнении, о крещении Духом Святым. Что они делают? Они берут еще и извращают Писание. Они берут, читают какие-то ветхозаветные тексты и вкладывают туда такие вещи, которые, ну, так скажем, трудно придумать. Трудно придумать. Ну, есть досужие люди, которые могут придумать. Какую-то образность ищут, какие-то вещи, которые абсолютно ничем не гарантированы, они ни на чем не основаны. Вот просто человеку так показалось. Но они говорят, что «О, это особое помазание». На самом деле, это очень большой грех против Духа Святого. Почему? Потому что вы взяли то, что он сказал, вложили туда свои слова и выдали это так, как будто это сказал Дух Святой. Это самая большая обида или самое большое прегрешение против Святого Духа. Вам приходилось когда-нибудь сталкиваться с такой ситуацией, когда вы сказали что-нибудь, а ваши слова взяли и извратили, и выдали, говоря то, что вы абсолютно не говорили. Плохо себя чувствуешь, да? Иногда даже не просто плохо себя чувствуешь, а иногда даже стоишь на грани раздражения. Ну как так можно? Я этого не говорил. Точно так люди делают со Святым Духом. Когда они берут то, что он сказал, и вкладывают в него то, что они придумали, и выдают это, как будто это Дух Святой сказал. Это огромная беда, это грех против Святого Духа, это грех против Библии, это грех против Бога. Вот почему всегда нужно очень осторожно относиться ко всякого рода пророчествам, ко всякого рода современным измыслителям, которые придумывают такие вещи, которые, ну, интересно, что вот к этому-то и влечет людей. То есть люди берут и подходят к Священному Писанию как к какой-то, знаете, мозаике, которую можно сложить так или вот так, выстроить в таком положении или в другом положении. И таким образом заставить Писание говорить то, что они хотят. Когда мы говорим об исполнении Святым Духом, мы говорим о том, что человек под трепетом к Писанию. Человек подходит для того, чтобы позволить Писанию формировать его сознание. Посмотрите, Колоссянам 3 глава 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас каким образом? Обильно. То есть речь идет о том, что Писание, вот это Божье Слово, оно должно обильно наполнить наше сознание. В это является наша христианская жизнь. Если мы хотим быть исполненными Духом Святым, нам нужно исполняться, наполнять себя Его Словом со всякой премудростью. Посмотрите внимательно на остальную часть этого стиха. Запомните ее, потому что мы вернемся к ней еще. Посмотрите, Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Дальше, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Итак, мы говорили о том, что исполнение Духом Святым – это не какой-то особый трюк, который происходит тогда, когда как-то по-особому музыка звучит, и по-особому сердце расположено, и что-то вот такое удивительное происходит, и человек каким-то образом эмоционально чем-то наполняется. Так привыкли люди с этим ассоциировать исполнение Духом Святым. То, что мы видим, говорит Священное Писание о исполнении Святым Духом, выражает нечто абсолютно отличающееся от таких эмоциональных красок или эмоциональных оценок. Речь идет о нашем сознательном подчинении себя влиянию Священного Писания, влиянию Духа Святого, влиянию Божьему. То есть, если вы хотите действительно жить жизнью, а вы должны этого хотеть. Если вы верующий человек, это норма вашей жизни. Это норма жизни христианина. Апостол Павел дает повеление. Почему он дает это повеление? Потому что он показывает нам нашу норму. Он показывает нам и говорит, вы христиане, вы должны так жить. Вы должны быть под влиянием Святого Духа. Для того, чтобы быть под влиянием Святого Духа, для этого нужно вот эти условия соблюдать. Это отказ от греха, освобождение от греха. Это насыщение своего сознания Священным Писанием. Это подчинение Богу всех сфер своей жизни. После того, когда происходит исполнение Духом Святым. Дальше, мы говорим о том, что это процесс, который занимает всю жизнь, когда христианин осознанно подчиняет себя день за днем, сферу за сферой своей жизни, чувство за чувством, мысль за мыслью, слово за словом, решение за решением, подчиняет Божьему влиянию, Божьему действию, Его силе, Его оценкам, Его принципам и так далее. Когда это происходит? Тогда христианин внутри и снаружи начинает характеризоваться теми качествами, которыми раньше он не характеризовался. То есть теми вещами, которые не свойственны людям, не знающим Бога и не имеющим действия Святого Духа. Опять-таки, сегодня почему-то, говоря о Святом Духе, всегда говорят о каких-то падениях, о каком-то экстатическом состоянии, о каком-то особом эмоциональном подъеме. Вот тогда говорят, во было помазание, во было действие Святого Духа. О каких-то особых сверхъестественных явлениях. Но в Священном Писании мы встречаем учение, которое говорит о том, что сопровождает настоящее исполнение Духом Святым. То есть, если вы будете жить жизнью исполнения Святым Духом, если вы будете исполнять вот это повеление, которое говорит, предоставляйте себя, будьте исполняемы Святым Духом на протяжении вашей жизни, тогда будут происходить некоторые вещи. Посмотрите, Ефесянам 5 глава 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Мы уже как-то останавливались на этом тексте. Я хотел бы еще раз коротко коснуться вот этих четырех деепричастий, которые здесь есть. То есть четырех характеристик этого действия. У нас есть действие «исполняйтесь Духом». Это наше действие, которое мы делаем, которое является характеристикой всякого верующего человека. И есть характеристики, то есть чем оно сопровождается, это действие. Посмотрите, четыре характеристики здесь. Первая характеристика – взаимное назидание. То есть здесь так написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя, точнее, назидая друг друга. То есть человек, который в своей жизни наполняется Святым Духом, исполняется им, который подчиняет свою жизнь влиянию, действию Святого Духа, этот человек результатом этого исполнения будет не падение, будет не какой-то экстатический язык или подпрыгивание, или еще какие-то формы экстаза. Это будет прежде всего способность созидать. Способность назидать других. Когда говорят о назидании других, многие думают или ассоциируют это с тем, что происходит из-за кафедры. Это не совсем так. Да, за кафедрой, безусловно, должно происходить назидание. Но дело в том, что здесь появляется вот эта фраза «назидая друг друга». Смотрите, псалмами, словословиями, песнопениями духовными. То есть речь идет о том, что наша жизнь, она приобретает вот эту характеристику, когда с кем бы мы ни столкнулись, мы его созидаем, а не разрушаем. Посмотри, как вы созидаете вашим взглядом, вашим выражением лица. Созидаете вы или разрушаете? Скажите, вот люди соприкоснулись с вами, посмотрели на вас, они от вас отошли немножечко укрепленнее в Господе, немножечко более радостнее в Нем, или же более подавленнее? Или они каким-то образом ваш взгляд, ваш тон голоса, ваше слово, ваше выражение лица повергло их в уныние или повергло их в состояние растерянности? Вот это то, о чем сказано здесь. Если мы исполняемся Святым Духом, вот тогда мы будем назидать. Тогда наша жизнь, она будет характеризоваться тем, что мы назидаем или созидаем других. По-английски говорят building up, то есть строя. Вот шаг – это характеристика человека, который живет жизнью, исполненной Святого Духа. Прославление Бога. Скажите, как часто можно о нас сказать, что мы поем и воспеваем в сердцах наших Господу? Вы скажете, ну, конечно, как можно воспевать, если здесь болит, здесь болит, здесь колет, а там завтра заболит? И очень многие люди говорят, я бы воспевал в сердце Господу, если бы пенсия была на $50 больше. Или если бы дети ко мне хорошо относились. Или если бы братья и сестры в церкви вели себя бы по-другому, я тогда бы воспевал в сердце Господу. Не об этом речь идет, братья и сестры. Речь идет, если мы исполняемся Духом Святым, мы поем и воспеваем Господу там, где мы есть, в сердце нашем. Мы знаем Его, Он в нас живет, мы видим чудо Его действия, мы видим, как Он преображает нашу жизнь, как Он наполняет нас собой, как Он делает нас способными выполнять Его волю, которую мы сами понимаем, что мы не в силах ее выполнить. Это так часто не хватает евангельским верующим. Они не могут прославить Господа. Очень часто у них в душе непрославляющая атмосфера. Если там какую-то мажорную песню и запоет регент, то уж она сверху звучит, а в сердце никаким эхом не отражается. Здесь сказано о том, что человек, который исполняется Духом Святым, этот человек будет петь и воспевать Господу в сердце. Это его характеристика, это его жизнь. Следующее. Он будет не только прославлять Бога, он будет его благодарить. Смотрите, дальше читаем 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это еще одна характеристика человека, исполненного Духом Святым. Он всегда найдет, за что благодарить Бога. Смотри, всегда и за все. Две важных характеристики, важных уточнения, потому что апостол знал, что у нас всегда есть какие-то причины, чтобы роптать, чтобы не благодарить. Поэтому он уточняет и говорит, человек, который исполняется Святым Духом, он всегда и за все благодарит Бога. И последнее – это повиновение Богу и людям. И друг другу в страхе Божьем. То есть речь идет о том, что мы строим наши взаимоотношения. И дальше перечисляются эти взаимоотношения. Посмотрите, это 5 глава, вся до конца, и первые 9 стихов 6 главы, они как раз об этом и говорят, о разных взаимоотношениях. Они говорят о том, как жены повинуются мужьям, они говорят, как мужья должны относиться к женам, они говорят о том, как дети повинуются своим родителям, как отцы относятся к детям. Эти 30 стихов, это и есть истолкование вот этого повеления, повиновения Богу и людям. То есть повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Это то, что происходит в сознании верующего человека, который действительно исполняется Святым Духом. Итак, если когда-то вам придется говорить о исполнении Святым Духом, если когда-то вы столкнетесь с людьми, которые будут говорить, вот у нас помазание было, или вот у нас вот особое было какое-то действие, сравните всегда вот с этим списком. Сравните, действительно ли эти люди назидают взаимно друг друга. Действительно ли они прославляют Бога в сердце своем? Действительно ли они благодарят Его? Действительно ли они повинуются Богу и повинуются людям, так как здесь написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем? И последнее. Результаты исполнения Святым Духом я перечислю, потому что подробно останавливаться на них нет времени. Дело в том, что исполнение Святым Духом – это уподобление Его характеру. То есть, смотрите, мы люди, написано во втором послании Петра, в первой главе, третий стих, написано о том, что через эти обетования, вот через это слово, мы сделались причастниками божеского естества, то есть Божья природа в нас поселилась через эти обетования. Таким образом, когда мы исполняемся Святым Духом, эта природа не только в нас поселилась, она выражается через нас. Она нас делает похожими на Него. Она нашу жизнь уподобляет жизни Иисуса Христа. Поэтому в послании к Галатам апостол Павел говорит о том, что происходит тогда, когда человек действительно живет по Духу, исполняется Духом, когда этот Дух влияет на его жизнь. Помните, написано, плод же Духа – любовь. Это Божья любовь. Бог любит. Мы не способны любить. Но Бог, Дух Святой, когда Он живет в нашем сердце, когда мы подчиняем Ему нашу жизнь, вот тогда мы способны любить врагов. Вот тогда мы способны любить так, как Бог любит. Христос говорит, если вы будете любить тех, кто вас любит, язычники делают то же самое. Но вы, люди верующие, люди, которые познали Бога, люди, которые имеют Духа Святого, вы, подчиняясь Ему, подчиняя свою жизнь Ему, вы будете способны любить так, как Он любит. Радость. Вы будете способны радоваться. Почему? Потому что, когда мы осознаем себя принадлежащими Богу, когда мы живем в общении с Ним, мы радуемся, это заполняет нашу жизнь, мы радуемся этому общению. И оно всегда выше всяких других неприятностей. Все другие обстоятельства в жизни, они блекнут по сравнению с той огромной радостью, которую мы имеем в Иисусе Христе. Мир – это спокойствие в сердце. Спокойствие даже когда бушуют бури. Спокойствие даже тогда, когда вокруг нас, нам кажется, что все против нас. Люди против нас, обстоятельства против нас, здоровье против нас. Но мы знаем, что есть один, кто не против нас. Это Бог. Если у нас с Ним мир, это самое главное. Если у нас мир с Богом, то все остальные, кто против, рано или поздно Бог все это поставит на свои места. И обстоятельства, и людей, и здоровье, и все остальное. Долготерпение. Это еще одно качество, еще одна способность, которая характеризует человека, исполненного Духом Святым. Он подчиняет себя Богу, и Бог дает ему силу терпеть, дает ему силу пройти дальше, столько, сколько он сам бы никогда не прошел, дает ему свою оценку, дает ему свою способность. Посмотрите, как Бог долготерпит сегодня людей, которые вокруг нас. Это иначе не назовешь, как долготерпение. Посмотрите, как много люди говорят и делают против Бога. Тем не менее, Он каждый день посылает им солнце, дождь льется, функционирует земля, атмосфера, все законы природы, потому что Бог терпит, а точнее долго терпит этих людей. Но посмотри, если Бог, Он имеет гораздо больше права прекратить это все терпение, чем мы. Посмотри, какое короткое у нас часто терпение. Причина – не исполняемся Святым Духом. Мы действуем, а не позволяем Ему действовать в нас. Благость, доброта – это то добро, которое есть в Боге. Милосердие – это способность являть милость к тем, кто недостоин ее. К тем, кто живет так, что он достоин наказания. Мы являем милость. Почему? Потому что мы знаем, что Бог нас помиловал. Что мы сами-то имеем спасение только потому, что Он нас помиловал, не потому, что мы это заслужили, потому что Он нас помиловал. Вера – это упование, это доверие, это убежденность в Божьей верности. Смотрите, каждый раз, чем больше вы исполняетесь Духом Святым, тем больше ваша вера растет. тем больше растет вот эта способность доверять Богу. Доверять в конкретных ситуациях. Вы видите, вы знаете уже не только и Слово Божие, вы видите это в сотнях ситуаций в вашей собственной жизни, когда Бог верен своему Слову. Кротость – это отсутствие зла, незлобивость, нежность и воздержание. Я хотел бы закончить тем, чтобы прочитать этот стих в контексте. Послание Галатам, 5 глава, потому что он очень тесно связан с жизнью исполнения Святым Духом. Давайте внимательно прочитаем его, и потом помолимся. 16 стиха, 5 глава. «Я говорю», апостол Павел обращается к людям, «я говорю, поступайте по Духу». То есть представьте себя под влияние Святого Духа, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребств, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Этим оканчивается 5 глава. Апостол Павел обращается к нам и говорит, если мы живем Духом, если мы родились свыше, если мы верующие люди, если мы знаем, что Дух Божий – это Тот, Кто дал нам жизнь, то по Духу и поступать должны. Вот что значит исполнение Святым Духом.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!